Ютуб-канал «Лектория Достоевский» для тех, кто хочет узнать то, чего не расскажут учебники истории. Легко и увлекательно о тайнах дворцовых переворотов, нарядах и вкусах российских правителей, о самых ярких событиях 18 века. «Лекторий Достоевский» — это уникальный контент в формате образования плюс развлечения. Литература, искусство, кино и театр, история моды и стиль жизни — обо всех этих сложных темах простым и доступным языком. Подписывайся на канал и наслаждайся.
Это исторический стендап, а это означает, что вы сегодня славно проведете время. Давайте начинать. Ленин же не всегда был таким. Это он сейчас спит один, а раньше он спал с ней. Встречайте, Надежда Константиновна Крупская.
Здорово, привет, привет, здорово, привет. Я Надежда Крупская. Для меня Ленин был крашем. Да, капитализм кринжем. Слушайте, хотела рассказать чуть-чуть про нашу жизнь с Лениным. Ленин назвал меня селедка. Согласна, так себе. Но согласитесь, это лучше, чем вот эта «ыбонька моя». В целом не против быть селедкой, потому что благодаря немецким инвестициям я была селедкой под шубой. Мы с Володей познакомились в тайном марксистском кружке. Он был какой-то шумный, вечно что-то кричал не по делу. Я сначала думала, что это Володя из ЛДПР. Наше знакомство с Володей, это, конечно, тот еще конфуз, потому что мне мама с детства говорила: «Надя, найди себе мужика какого-то с капиталом, чтоб был». Блин, мама, уточнять надо, что капитал не Маркса. Нас отправили в ссылку в Шушинское, царь потратил кучу денег на эту ссылку. Вообще непонятно зачем, да? Просто скинь нам ссылку на авиасейлс, мы сами подберем себе нормальные билеты, Ленин выберет свои вот эти любимые лежачие места. Вообще, время ссылки — это одно из самых счастливых времен нашей совместной жизни с Володей, потому что мы что-то вдвоем, за счет государства, кайфуем, гуляем, Ленин, лес. Вообще, тогда и появилось, кстати, это выражение «Ленин грипп», потому что мы что-то гуляли по лесу, он ко мне пристал, я его как пнула, прям по шляпке. В 2018 году мы с Лениным жили в шалаше девчонки. Не верьте этой хуйне, что с милым и рай в шалаше. Потому что это какая-то дичь, реально. Из плюсов только то, что во время БДСМ можно ежа использовать. Жить с революционером, который скрывается от царской охранки, в шалаше вообще не круто. Вообще, он меня, кстати, иногда просил одеться в костюм жандарма. Это все вот эти вот его странные игрища, БДСМ. У нас, кстати, красное — это не стоп-слово было, это наоборот, сигнал к начали. Кстати, по поводу костюма жандарма, вообще девочки, не соглашайтесь на это, потому что костюм надевается дофига времени, минут 10, а мужских дел там на 3 минуты. Я, кстати, та еще оторва. Поаплодируйте, девчонки, у кого что-то было в броневичке. Да, у меня было в броневичке. Я, кстати, после этого броневичка вообще светилась, как лампочка Ильича. Ильич, конечно, наглый тип. Мало того, что умер, так еще и отгрохал себе лов в центре Москвы. Ну, типичный коммунист. Зюганов точно так же. Тоже отгрохал себе огромный лов в центре Москвы. Правда, пока еще не умер. После смерти Ленина до меня докопался вонючий Сталин. Вообще, это просто невозможно было. Он меня, прикиньте, заставил каждый день посещать мавзолей, навещать труп мужа. Вообще, как вам такое? Это просто какой-то кошмар. Netflix отдыхает, реально. Я каждый день с этим трупом разговаривала. Слава богу, у меня чувство юмора есть. Я заходила к нему, такая: спишь? Я любила сладкое. И на мое 70-летие Сталин прислал мне торт. Есть версия, что я умерла именно из-за этого торта. Но вряд ли торт был отравлен, скорее, это просто продукция каждый день. Меня кремировали, и мой прах находится за мавзолеем, как говорится, за мумией любого успешного мужчины. Сзади стоит прах любимой женщины. Сталин отравил меня тортом, в честь меня назвали конфетную фабрику. Ну, Сталин, конечно, да, с юморком мудак. Да, а что ты ГУЛАГ не назвал в честь сериала «Друзья»? Но больше всего меня бесит, что вообще дофига этих тупых анекдотов про нас с Володей. Вот вам один. Значит, лежим мы с Володей в шалаше. Володя поворачивается ко мне и говорит: «Мандаты, Наденька». Я поворачиваюсь ему, такая: «Пидорас ты, Володенька». Как вам такой сетап и панчлайн? Да, походу у СССР не только секса не было, но и чувства юмора. Блин, я вот что хочу сказать, что это вообще, кстати, тяжелая штука. Представляете, у меня умер любимый человек. И психологи советуют в такой ситуации абстрагироваться и жить дальше. А как я должна абстрагироваться и жить дальше, когда повсюду долбанные памятники бывшего? Это сраная станция библиотека имени Ленина. Это сраная библиотека имени Ленина. Прикиньте, девчонки, если бы в честь вашего бывшего везде нахрен памятники были бы. Поэтому вот что я рекомендую вам, девочки, вообще не мутите с теми, кому могут поставить памятник, особенно с коммунистами. Все, ребят, спасибо большое, хорошего вечера, пока.
У следующего персонажа настолько насыщенная жизнь, что если бы Юрий Дудь брал у него интервью, то оно длилось бы точно более 4 часов. Встречайте, великий английский драматург Уильям Шекспир!
Hello guys, thank you very much, how are you? Thank you, I'm fine too, London is the capital of Great Britain, thank you. Сразу решил обозначить, кто здесь англичанин. Я Уильям Шекспир, самый известный драматург, писатель, актер и основоположник современного английского языка. 1700 новых слов я ввел в английский язык, например, такое слово, как bedazzle, ослепляющий. Repeat after me. Bedazzle. Bedazzle. Язычок под небо. Bedazzle. Bedazzle. Как будто вот язычком прилип качельки зимние, не можешь оттянуть ее. Bedazzle. Bedazzle. Понимаете? Да. Я ввел такое слово, как убийство. Assassination. Repeat after me. Assassination. Assassination. Как будто чаек хлебнули и фак горячо. Assassination, да? В моем время не было слова убийство, тогда говорили, мужчина напал на женщину с ножом и совершил ай-яй-яй, да, вообще, представляете? Бывали вообще изверги, которые нападали на женщину и совершали изнасилование, это называлось ой-ой-ой, да, были даже такие, кто совершали ай-яй-яй, потом ой-ой-ой и ай-яй снова, это вообще ужас какой-то, мне кажется. Представляете, какие бы сейчас фильмы смотрели вообще? Ай-яй-яй в Восточном экспрессе, ну что это такое, правильно, нормально, да. У меня фамилия очень сложная, Шекспир. В английском языке есть 80 вариантов написания этой фамилии. То есть моя фамилия для англичан, как для вас слово «интеллигент». Вот молодой человек, давайте по буквам. Как пишется слово «интеллигент»? Enough. Repeat after me. Enough, да? Как будто кошка кашляет шерстью. Enough, да? Да, моя фамилия очень сложная. Она дословно переводится как «потрясающий копьем». Представляете? Это относится к истории моего прадеда в то время, когда он его застукали возле женской раздевалки. Поэтому и «потрясающий копьем». Поаплодируйте, кто знает Ромео и Джульетту. Знаете Ромео и Джульетту? О! Открою вам секрет. Ромео и Джульетта не только про вечную любовь, но и о том, что не нужно жениться в 14 лет на самом деле. Понимаете? Потому что если бы все-таки Ромео и Джульетта умерли, так правильно, так и должно было произойти. Потому что если бы не умерли, была бы вторая часть, это было бы похоже на программу «Беременна в 16». Это ненормально вообще. Вы знаете, все мои основные произведения, Ромео и Джульетта, Отелло, Макбет, Гамлет. Есть такое произведение, одно у меня называется «Тит Андроник». Там в конце мама ест пирог из своих собственных детей. Представляете? Вау. Amazing. Просто amazing, я считаю. Да, я уже в то время начал писать новые альбомы для группы «Король Шут», если что. Вот, да. Некоторые идеи для своих произведений я заимствовал, да. Поэтому, уважаемый Филипп Киркоров, fuck you, I'm king of the remix, Ну, я заимствовал у великих людей, например, у Данте я позаимствовал фамилии Монтекки и Капулетти. По мне так это очень странно заимствовать у Таркана, еще для песни «Ой, мама, шикадам, шикадам». Да ладно, я понимаю, если бы он заимствовал, допустим, из песни «Ущкадрю мама», да, это еще другое дело. Successful, beside it, Во рту просто плохо стало, да. У меня был свой театр, да, театр моего времени в 16 веке очень сильно отличался от театра современного, потому что в нашем театре играли только мужчины, поэтому концовка Отелло была всегда непредсказуемой. Иногда Дездемона душила Отелло, да. Иногда Дездемона выходила после спектакля и говорила: еще раз мне так подушишь, я устрою assassination, да, естественно. Да. В мое время, да, театры отличались, была небольшая странность. У нас было много драматических сцен, и если зрителям становилось грустно, то на сцену выходили шуты. То есть, вы представляете, Отелло душит Дездемону, и потом выходят два парня в одинаковой одежде и показывают случай в аптеке, да? Это очень странно, согласен. Да, потом такие: все, вам стало веселее, мужчина, продолжайте убивать жену. Так и было. В моих пьесах очень много описаний. На самом деле, почему? Потому что в мое время в театре не было декораций, и актеры во время спектакля, собственно говоря, и описывают обстановку. То есть я теперь понимаю, как Рогозин рассказывает про космодром Восточный. Он делает то же самое. Тут такое здание огромное поставим, тут пол будет, тут такую стену вообще делать. Ракету такую красивую еще, прям красивую-красивую ракету сделать. И нам нужны это мани нужны. Я в свое время умер. Я умер необычной смертью. Я умер, прикиньте, в свой день рождения. Ну, такое часто бывает, когда ты заказываешь караоке на 1000 людей, тогда лучше откинуться до того, как тебе счет принесут, на самом деле. Да, я умер, и у меня была жена, wife, помним. И в своей жене я вам наследство оставил только кровать. Ну, по мне так это круто, потому что вы все знаете, дай человеку рыбу, он будет сыт весь день, да. Дай человеку удочку, он будет сыт всю жизнь. С кроватью то же самое, между прочим. Я умер, и появилось такое понятие, как шекспировский вопрос. Начали все обсуждать, я ли писал эти произведения свои, либо не я. Да, есть версия, что вместо меня писала группа лиц. No. Ну, мы же не на ЕГЭ в Дагестане, правильно? Было много слухов о том, что Шекспир это не я. Вот. Хотя, спросите любого актера 16 века, которые со мной работали в то время, они все скажут, что я был, я с ними работал. Такие известные актеры, как Джон Хэммингс, Генри Кендалл, Морган Фриман, все прекрасные актеры скажут, что я с ними работал, я там был. Морган Фриман, вот таким вот, помню, начинал, представляете? Много теорий, что я женщина, что я группа лиц. Я вообще не удивлюсь, если президент Туркменистана скажет: я Шекспир. Ну, он же заявил, что я Бэнкси, да? Ну, и потом туркменские искусствоведы найдут достоверные факты о том, что изначально Ромео и Джульетта снимали не в Вероне, а в Ашхабаде, да? А король Лир решил разделить между тремя дочерьми не королевство, а тандыр, да? Ну, то есть, мало ли что может быть. О, thank you. You're very good people. Одна из самых популярных версий, вот какая еще, что я – это драматург Кристофер Марло. Кристофер Марло – это гей, который скрывался от церкви. Он даже инсценировал свою смерть и ушел в подполье. На самом деле нет, гей не может находиться долгое время в подполье, потому что нет ни спа, ни апироли, это ненормально. Во-вторых, если бы это все писал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, там бы произведения были бы совершенно другие, да? Брить или не брить грудь – вот в чем вопрос, да? Какие патчи ты используешь на ночь Дездемона? Да, ну. Еще очень обидно, что меня часто критикуют за то, что я великий драматург, я принес много новых слов, но мои дети не умеют ни читать, ни писать, ни разговаривать. Ну, ребята, у меня просто времени не было, представляете, я пьесы пишу, я доказываю, что я не женщина, что я не гей, я не группа авторов, понимаете, это очень сложная жизнь. В общем, thank you very much to be continued. Goodbye.
У него есть рука Бога, человеческий животик и кудряшки. Встречайте, один из величайших футболистов 20 века, Диего Марадона.
Здорово, народ! Здрасте! Диего Марадона, собственной персоной. Так, ну что, давайте сразу пробежимся по шуткам про мою наркотическую зависимость, да. Значит, я обожаю исключительно торты с кокосовой стружкой. Ни разу не принимал участие в передаче «Умники и умницы», потому что там нет белой дорожки. И я обожаю Кока-Колу. Правда, только ее первую часть. Да. Ну что ж, я такой активный буду, ребят, еще максимум минут 10. Надо много вам всего рассказать. Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Все, я перегорел. Диего Марадона. Так, я сделал Аргентину чемпионами в 86-м году. В 87-м году я сделал Наполи чемпионами Италии. И представляете, в Неаполе даже есть памятник, посвященный мне. Но немного отвлекает, знаете, когда у тебя спрашивают, как ты считаешь, кто был величайшим футболистом в СССР. Ну, судя по памятникам, Ленин. Не знаю, что будем делать. Еще в Аргентине есть целая религия, посвященная мне. Мои последователи. Только они вместо Библии читают мою книгу «Я Диего». Да. Их уже 150 тысяч человек. Это чистая правда. Мои ребята молодцы. Они каждую проповедь начинают с фразы «Во имя святого меча офсайда и сексуального ожирения».
Чупа-чупа пирулли.
Чупа-чупа пирулли. Прекрасное выражение. Кстати, расскажу, как переводится. Чупа-чупа пирулли в переводе «отсоси». Да, да. Теперь будете по-другому смотреть на чупа-чупса. Самый интересный факт обо мне. В свое время я англичанам забил гол рукой, и тогда я сказал, что это рука Бога. Тогда весь мир узнал, что рука Бога ненавидит англичан, и однажды мацал одну итальянку за сиськи. Да. У меня часто спрашивают, а есть ли какой-то футболист, который, как я считаю, хотя бы близок к моему величию. Да, такой футболист есть, он играет в сборной России по футболу. Дзюба. Мы с ним немного похожи, давайте объясню. Я умер в ноябре 2020-го и заметил, что сейчас наша трансферная стоимость одинаковая. Еще спрашивают часто про Месси. Да, я не знаю, как можно называть легендарным футболиста, у которого кличка «Гном». Возьми себе что-то величественное, возьми себе что-то устрашающее, типа «Гном Гномыч». Ну, да? Месси пришел в новый клуб ПСЖ за 35 миллионов. Я вообще не одупляю, что это за цифры. 35 миллионов. Сколько это в килограммах? Объясните мне. Я тренировал в свое время Месси. И могу сравнить это с дрессировкой немецкой овчарки. Знаете, ты и сказал, она сразу же все сделала. В этом плане не завидую тренерам сборной России по футболу, потому что тренировать Дивеева – это как тренировать Чихуахуа. Ты что-то сказала, она глазками хлопает, ничего не понимает, чуть прикрикнула, она обоссалась и в угол забилась, да? Это... В 2004 году из-за своей алкогольной и наркотической зависимости у меня был первый инфаркт, и я поехал лечиться к своему другу Фиделю на Кубу. Это была ошибка. Вы знаете, это то же самое, что лечиться от алкозависимости на квартире у Паши Техника. Еще с папой римским, представляете, ругался. Я прилетел к ним в Ватикан, а у них там все из золота, все из золота. С ума сойти. И при этом они жалуются, что у них нет денег, чтобы помочь детям. Какое двуличие. Это все то же самое, что происходило во время пандемии, когда из-за огромного забора, из своего замка, Пригожин с Валерией кричали «Мы бедные! У нас совсем нет денежек! Мы так давно не ели голубого марлина!» В 2018 году тренировал Брест «Динамо». Я прилетел туда, что-то пнул мяч, пообщался с журналистами 10 минут, покатался на тракторе и улетел. Да. Потому что ни одна зарплата не затмит тебе глаза, когда ты смотришь на белорусский футбол. Давайте не забывать, я наркоман, а не долбоеб. Часто меня сравнивают с футболистом Пеле. И я не понимаю, как нас можно сравнивать, потому что мы с ним всю жизнь шли ноздря в ноздрю. И тут без шуток о наркозависимости тоже не обойтись, да. Пеле за свою карьеру забил 1000 голов. 1000 голов. Я за свою жизнь забил только на свою карьеру. Да. Пеле каждый день засыпал в 11 вечера. Я так рано заснул всего один раз, когда умер. Знаете, в России действительно есть проблемы с футболом. Чего не скажешь про Аргентину, потому что там футбол – это буквально религия. Так вот и вам нужно сделать футбол в вашей стране религией. И закончить хотелось бы словами, которые вы все говорили на этом Евро. Чупа-чупа пирули черчесов. Спасибо большое, что послушали, ребят. Приятного вечера.
Это был исторический стендап. Друзья, на этом у нас все. До новых встреч. Пока-пока.